Добрый день.
Артём Жаворонков, Анна Букатова в студии.
Ирина Викторовна, тысячи человек, правда, не десятки, но тем не менее, нашли время и в каникулы новогодние поставили прививки. В общей сложности таких набралось почти 6500, кто поставил первую, вторую или вообще ревакцинировался. Это хорошо или плохо для нашего региона?
Это хорошо, но это все равно мало. Это хорошо, что, в общем-то, осознанность населения нашего в необходимости иммунизации против COVID-19, она существует. Население даже в праздники нашло возможность прийти и сделать прививку. Дело в том, что, мне кажется, вот это особенно важно сейчас, когда мы стоим на пороге прихода в нашу страну нового штамма, так называемого омикрона, да. Поэтому здесь вот самое основное – увеличить темпы иммунизации на сегодняшний день. Для чего это надо? Мы знаем, что омикрон – это мутант, который характеризуется высокой контагиозностью. То есть заразность омикрона, она значительно выше заразности штамма Дельта, который в основном циркулирует у нас сегодня. Но нас радует какая ситуация, что согласно глобальной статистике, омикрон, несмотря на то, что заразность его очень велика, он не дает тяжелые клинические формы. Все-таки доля госпитализации, доля тяжелых клинических форм у инфекции, вызванной омикроном, согласно данным глобальной статистики, она остается небольшой. Но что меня настораживает? Омикрон циркулирует сегодня, мы видим, в странах, где уровень охвата прививками достаточно высокий. Да? Если мы возьмем там Британию, Японию, Китай, там же привито 80 и выше процентов населения. Мы пока не имеем такого охвата прививками. То есть у нас коллективный иммунитет значительно ниже. Почему это плохо? Придет омикрон, он начнет циркулировать. Если он попадет в иммунную популяцию, то есть в популяцию невосприимчивых, он останется с тем низким патогенным потенциалом, который он имеет сегодня. Если же омикрон попадет в популяцию восприимчивых лиц, не исключен вариант, что его патогенный потенциал увеличится. И это особенно настораживает вот то, что я, к сожалению, не владею цифрами, но вот мне кажется, что вот группы риска наши, они привиты еще недостаточно. Охват прививками групп риска остается низким. А отсюда, что это и так восприимчивые лица, плюс еще это лица, которые останутся без прививок.
Ну, Ирина Викторовна, я думаю, для вас не секрет как раз, что люди, находящиеся в группе риска, имеющие хронические заболевания, они ведут себя диаметрально противоположно здравому смыслу и говорят о том, что я болен, я не буду ставить вакцину, потому что у меня есть к ней медицинские показатели для того, чтобы ее не ставить. Хотя,
вы знаете,
как это объяснить вообще?
Что таким людям сказать?
Вы знаете, я полностью разделяю вашу точку зрения. Именно поэтому меня и беспокоит данная ситуация, что у нас вот эти контингенты риска все-таки остаются плохо привиты, недостаточно привиты. Почему это так? Потому что, к сожалению, раньше, но это было достаточно давно, была позиция такая, что мы прививали только лиц здоровых. Сейчас у нас принцип совершенно другой. На сегодняшний день вся вакцина профилактика не только против COVID-19, она нацелена на группы риска, на тех людей, у которых масса хронических заболеваний в анамнезе, которые ослаблены, которые длительно и часто болеют. Почему мы в первую очередь должны привить эти группы? Потому что если они заболеют, они дают тяжелую клиническую форму, необходимость госпитализации, а это значит переполненность наших стационаров, и не исключены летальные исходы. Именно поэтому мы этих лиц защищаем в первую очередь. Ну и плюс еще это колоссально восприимчивость. И если вирус будет циркулировать среди этой восприимчивой популяции, он, конечно, изменит свой патогенный потенциал. Это неправильная позиция, которую, к сожалению, вот мы не можем пока полностью развенчать.
Но ведь вы понимаете, что есть врачи, которые, наверное, не имеют права носить этого высокого звания, которые рекомендуют своим больным пациентам, например, с какими-то, не знаю, легкими формами течения аллергии, ну, болевшими в детстве диатезом, я не знаю, не делать прививку до определенного момента. Как быть с системой здравоохранения, которая содержит в себе огромное количество людей, ну, я бы так прямо сказал, антиваксеров среди тех, кто, наоборот, должен пропагандировать вакцинацию и нести знания понимание того, как это все выглядит в массы? Увольнять?
К сожалению, это имеет место быть. Но если говорить в цифрах, вот чем мы занимаемся вопросами оценки приверженности населения к вакцинопрофилактике в целом и медицинских работников в частности, то, в общем-то, медицинские работники, ну, процентов, наверное, на 18-20 не привержены вакцинопрофилактике. Это, конечно, большая цифра. И вот то, с чего вы начали, что врач иногда рекомендует не делать прививки. Но, наверное, мы не будем с вами говорить об этом огульно. Почему? Потому что если человек имеет какую-то хроническую патологию, он должен быть привит в первую очередь. Это первая позиция. Но есть и вторая позиция. То есть он должен быть привит все-таки в состоянии ремиссии, когда вот это хроническое заболевание, оно находится в состоянии ремиссии. Может быть, нужно будет какое-то медикаментозное сопровождение. И вот эти тонкие вещи решает как раз врач, к которому и приходит пациент для того, чтобы провести прививку. Ну, что касается, что делать с этим явлением, ну, на сегодняшний день делается очень много. Разработана, в принципе, концепция обеспечения приверженности. Вот издано такое пособие, сама вот эта концепция, она сегодня есть. Врачи располагают этим. Ставятся вопросы о регулировании этой позиции на законодательном уровне. То есть, каким-то образом врач должен будет нести ответственность, если он дает информацию, недостоверную информацию, приносящую вред прежде всего населению, государству, о вреде прививки, если эта информация проводится на фактах бездоказательных. Вот это сейчас вопрос тоже ставится. Я думаю, что это правильно.
Ирина Викторовна, очень важный вопрос. Вы говорили про высокую степень вакцинации в Британии, в Японии, в Израиле, мы знаем. Но мы понимаем прекрасно, что и они тоже только дошли до той фазы, когда появляется вакцина для несовершеннолетних. При этом несовершеннолетние, болея раньше бессимптомно или не болея вовсе, являются серьезным источником опасности для непривитых. Подросток, ну, условно говоря, там 14 лет, может переносить бессимптомно болезнь, при этом заразить своих более старших родственников, которые от этой болезни умрут.
Да и родственников своих, одноклассников, друзей.
Ну, неважно, вообще, кого угодно в автобусе. Сейчас речь идет о возможности привить несовершеннолетних как сказано по Пермскому краю, речь идет о прививках в местах обучения. Чуть ли не под 70% родителей против прививок своих отроков в этом возрасте. Что с этим делать будем?
Вы знаете, я, конечно, удивлена этой цифрой. Неужели это действительно так, 70% против, да?
Это опрос, который проводил, по-моему, Левада-центр. Конечно, он, пусть и с большой вероятностью, но отражает картину по всей стране. Там варьируются цифры от 60 до 70%. При этом выборка была более 6 тысяч человек в нескольких, по-моему, около десятка регионов России.
Ну, это, конечно, удивительно. И здесь я думаю, что прежде всего, опять-таки, наверное, дело в том, что, понимаете, я все равно остаюсь на позиции, что прививка должна быть добровольной. Меня удивляет несколько другое, почему наше население так огульно воспринимает вот эти позиции антиваксеров, которые сегодня сплошь и рядом идут вот в социальных сетях. Неужели нельзя вот к этой позиции, которую дают антиваксеры, как-то подходить более грамотно, логически подумать, помыслить? Вы понимаете, что происходит? Вот мы сейчас, взрослое население, более-менее прививаем. Маловато, но я думаю, что мы все-таки наращиваем темпы. Хорошо, мы привили взрослых. Взрослое станет невосприимчивым населением. А вирус будет искать горючий материал. Угу. Он же тоже воюет с нами. В данной ситуации кто кого победит. Либо мы все-таки сумеем обуздать вирус, либо вирус обуздает нас. И в поисках горючего материала он пойдет на детскую популяцию. Мы же видим сегодня это. Посмотрите, если раньше, когда только началась пандемия COVID-19, дети вообще не болели. Вообще вовлечение в эпидемический процесс детей, это были единичные, казуистика мы называли, да, случаи. Сегодня мы видим другую ситуацию, когда пришел Дельта, там он уже начал вызывать заболевания среди детской популяции в том числе. Придет омикрон, он тоже будет искать восприимчивый контингент. И получается, что если родители отказываются от проведения прививки своему ребенку, это значит, что, в общем-то, они подставляют своего ребенка под риск заболеть.
Но одним из главных аргументов против вакцины является ее недоказанная эффективность в перспективе, ее отложенные последствия, побочные эффекты. Какой контраргумент здесь можно привести?
Вы знаете, я бы сказала таким образом. По ковидным вакцинам, вот об отсроченном вот этих последствиях, да, я не вижу оснований сегодня говорить об этих отсроченных последствиях. Почему не вижу? Потому что те вакцины, которые мы имеем, те платформы, на которых они сделаны, это те платформы, которые используются уже очень давно. Векторная вакцина, вот, да, «Спутник», известная нам под названием «Спутник». Векторные вакцины, они используются достаточно давно. И прививаются и лихорадка Эбола, и другие вакцины. Вакцина Ковивак, убитая, классический вариант вакцины. Полиомиелитная вакцина убитая, коклюшная вакцина убитая, с которой мы работаем десятки лет, да? Или, допустим, ну, более такая вакцина Эпивак Корона, она белковая вакцина. Это наиболее, так сказать, перспективная платформа для производства вакцин. Но она тоже известная, она тоже работает. Вакцина гепатита Б, она тоже белковая.
Про Ковивак Корону тут уже говорят о том, что она не доказала своей эффективности. Очень тяжелые, как бы, последствия для людей, которые ей прививались. В общем, там с исследователями споры идут, насколько мне известно.
Эпивак Корона вы имеете в виду?
Да.
Но Эпивак Корона, вы знаете, здесь я, пожалуй, знаете, что соглашусь, я, в принципе, всегда об этом говорю. Это, наверное, наш недостаток и наша общая беда. К сожалению, вот та позиция населения, которая сегодня сложилась, о негативном последствии, о их небезопасности и так далее, это результат того, что мы очень мало публикуем данных о поствакцинальных реакциях, о поствакцинальных осложнениях, о результатах доклиники. И все вакцины, они прошли у нас доклинику, прежде всего, где оценивается безопасность вакцины. Они прошли первую фазу, они прошли вторую фазу. Большинство вакцин, собственно, завершили или завершают, так скажем, и третью фазу клинических исследований, которая проводится на 30-40 тысяч добровольцев и так далее. Поэтому мы ведь не видим каких-то тяжелых последствий на сегодняшний день. Вот. Поэтому если говорить, вот как вы говорите, об отдаленных, об отсроченных, ну сколько лет? До 20 лет. Давайте будем ждать, через 20 лет будем изучать.
Угу. Ну, к этому времени уже можно потерять огромное количество.
Конечно. Пандемия уже сейчас. Надо принимать решение сейчас. Это воздушно-капельная инфекция. У нас два варианта. Либо мы должны переболеть, либо мы должны привиться. Другого не дано. И вот каждый выбирает свой вариант. Но если я привилась, у меня, так сказать, возможности, ну, так, невозможности даже неправильно я сказала, если я сделала прививку, риски какого-то возникновения тяжелого заболевания и так далее, они, в общем-то, минимизированы, на мой взгляд, потому что мы сейчас их не видим. А вот если я заболел, то риски, конечно, тяжелого заболевания очень велики. Тот, кто перенес тяжелую клиническую форму, того никогда не повернется язык отказаться от профилактической прививки. И себе, и тем более своему ребенку. Мне очень как-то понравилось было интервью с Израиля. Задали вопрос, объясните, пожалуйста, почему вот у вас так легко родители соглашаются на вакцинацию своих детей. Он мне сказал очень правильно, что в Израиле родители очень любят своих детей. Вот вам прямой ответ.
При этом ведь много споров сегодня вокруг того, вносить ли прививку, а она внесена в нашей стране, в обязательный план вакцинации. У нас ведь не возникает споров, сомнений в том, что делать прививку от коклюша, от полиомиелита, чего у нас еще ставят, БЦЖ, что это делать нужно. И очень многие дети получают прививку в младенческом возрасте, даже, не знаю, как бы без особых каких-то проблем родители воспринимают этот момент. Что, почему с ковидом-то не так?
Ну вот вы знаете, наверное, это прежде всего результат того, что мы не сумели должным образом подготовиться к этой, к массовой кампании вакцинации. Ну, наверное, не по нашей вине, а просто это как бы случилось внезапно. Это все было сделано быстро. Здравоохранение было загружено очень. И не было проведено той подготовительной работы по организации прививочной работы, по работы с населением, о приверженности к вакцинации. Наверное, это один из факторов, который обусловил. Ну и вот тот момент, что все-таки вакцины были зарегистрированы, условно зарегистрированы, после второй фазы, до третьей фазы вот этой массовой иммунизации. Наверное, население, прежде всего, вот, ориентируясь на этот момент, говорит о том, что вакцины небезопасны. Но сегодня уже полтретий момент. Уже практически третья фаза почти завершена по всем вакцинам. Поэтому я не вижу здесь каких-то какой-то опасности. Я вижу, что опасность от инфекции, она гораздо выше, чем опасность от прививки.
Ирина Викторовна, вот Владислав Семеряков еще в прошлом году, подводя итоги года, рассказал нам, что вот очевидный такой план на 2022 год, когда прививка от гриппа и прививка от коронавируса, это будет одна прививка. Вот что вы об этом думаете, что вы об этом знаете? Думаю, может быть, и это вызовет недовольство у населения?
Ну, я считаю, что это правильный подход. Почему? Потому что и грипп, и COVID-19 – это острые респираторные вирусные инфекции, которые циркулируют одновременно и которые вызывают тяжелые клинические формы и летальные исходы. И если говорить о тяжести клинического течения, о летальности, то ведь грипп изначально по этим характеристикам он превосходит COVID-19. Это опять-таки, поскольку мы очень давно качественно и эффективно проводим вакцину, профилактику против гриппа, он у нас как бы приобрел такое достаточно редкое заболевание на фоне вакцинации, заболеваемость гриппом снизилась в 200 раз у нас. Эта цифра, конечно, впечатляет. Правда, я хочу сказать, что, конечно, это не только вакцинация, но это и система диагностики здесь сработала и так далее. Но, тем не менее, эффект мы видим, и эффект неплохой. Причем, если мы посмотрим вот сегодня, ведь у нас в прошлом году гриппа не было. Он ушел, потому что, во-первых, охват прививки был высок, и, во-вторых, SARS-CoV-2, вирус COVID-19, выиграл этот бой, и грипп практически ушел вирус, гриппа мы не видели. Что происходит в этом году? А сегодня вирус гриппа начинает поднимать свою голову. И сегодня, если раньше у нас была такая ситуация, в структуре ОРВИ COVID-19 занимал 25-30%, а грипп практически был нулевой, он не достигал там 1-2%, то сегодня уже доля гриппа и ОРВИ, простите, доля гриппа и COVID-19 в структуре острых респираторно-вирусных инфекций, она выровнялась, и даже в отдельной неделе грипп начинает превышать. Поэтому сегодня очень важно сделать прививку и от гриппа, и от COVID-19.
Спасибо.
И, конечно,
да, спасибо, Ирина Викторовна. У нас время эфирное, к сожалению, заканчивается. Ирина Фельдблюм.
Профессор, доктор медицинских наук, за кафедры гигиены и эпидемиологии нашего медицинского университета.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.